25. Манера, в которой отец Фернандо принялся излагать свои воспоминания, слегка напоминала проповедь. Он тщательно обдумывал каждое слово и выстраивал фразы со щепетильностью и строгостью учителя, произнося их так, будто каждая содержала скрытую мораль, пусть и не высказанную прямо. Понятно, что годы преподавания выработали в нем этот уверенный и назидательный тон, каким говорят люди, не сомневающиеся в том, что их слышат, но постоянно спрашивающие себя, слушают ли их.
«Если мне не изменяет память, Хулиан Каракс поступил в школу святого Габриэля в 1914 году. Мы быстро сошлись с ним, так как оба принадлежали к небольшой группе учеников из небогатых семей. Нас называли командой Голодуха. У каждого из нас была своя история. Я получил стипендию и место благодаря отцу, который 25 лет проработал на школьной кухне. Хулиан же был принят по ходатайству сеньора Алдая, клиента шляпной мастерской, принадлежавшей отцу Хулиана, сеньору Фортуню. То были совсем другие времена, и власть тогда еще сосредотачивалась в руках богатых семей и династий. Это была иная, навсегда исчезнувшая эпоха, остатки которой унесла с собой республика. И мне думается, что к лучшему. Теперь же все, что осталось от того старого мира, лишь забытые имена, которые до сих пор еще печатают на бланках банков, предприятий и безликих концернов. Как и любой старинный город, Барселона — коллекция руин. Великая слава тех, кто слишком ею кичился, дворцы, конторы и памятники, знаки, с которыми мы себя отождествляем. Все это не более чем останки, реликвии, прах навсегда исчезнувшей цивилизации. Дойдя до этого момента своего повествования, отец Фернандо выдержал торжественную паузу, словно ожидая ответа своей паствы, какого-нибудь латинского изречения или цитаты из требника.
«Скажите аминь, преподобный отец, великая правда заключена в ваших словах», — не растерялся Фермин, пытаясь спасти положение и заполнить неловкую паузу.
«Вы начали рассказывать о первых годах учебы моего отца в школе», — мягко напомнил я. Отец Фернандо кивнул.
«Уже тогда он требовал, чтобы его называли Каракс, хотя первая его фамилия — Фортунь».
Испанцы и латиноамериканцы носят по две фамилии — первую фамилию отца и первую фамилию матери. Таким образом, официально Хулиан должен именоваться Хулиан Фортунь Каракс. В неофициальной обстановке обычно используется только одна фамилия, та, которую предпочитает сам ее владелец, или, скажем, более редкая. Так, знаменитый поэт известен нам не под первой фамилией Гарсия, а под второй, материнской, Лорка. Тоже касается и его не менее знаменитого однофамильца-прозаика Гарсия Маркеса.
Вначале некоторые подшучивали над ним из-за этого, ну и, разумеется, из-за того, что Хулиан был из команды Голодуха. Смеялись и надо мной, ведь я был всего лишь сыном повара. Вы же знаете, какими бывают дети. Бог наполнил глубины их сердца добротой, но они по простоте своей повторяют все то, что слышат дома».
«Ангелочки», — заметил Фермин. «А что вы помните о моем отце?»
«Столько лет прошло. Лучшим другом вашего отца в те времена был не Хорхе Алдая, а другой ученик. Его звали Микель Малинер. Микель принадлежал почти к столь же богатой семье, как и Алдая. И, осмелюсь заметить, он был самым странным и эксцентричным учеником, когда-либо учившимся в нашей школе. Ректор считал, что Микель одержим дьяволом, потому что тот во время мессы цитировал на немецком Маркса».
«Самый верный признак одержимости», — подметил Фермин.
«Микель и Хулиан были не разлей вода. Иногда мы все втроем собирались во дворе во время перемены, и Хулиан принимался рассказывать нам всякие истории или говорил о своей семье, обалдая,
Священник, казалось, в чем-то сомневался.
«Даже окончив школу, мы с Микелем в течение долгого времени поддерживали связь. Хулиан в ту пору уже уехал в Париж. Микелю его очень не хватало. Он часто и много говорил о Караксе, вспоминая их беседы и признания, сделанные ему когда-то Хулианом. Потом, когда я поступил в семинарию, Микель часто шутил, говоря, что я перешел на сторону врага. Однако мы и в самом деле несколько отдалились друг от друга».
«Вы знали, что Микель был женат на некой Нурии Манфорт?»
«Микель? Женат?
Вас это удивляет?»
«Наверное, не должно бы, но все же не знаю. Честно говоря, я уже много лет ничего не знаю о судьбе Микеля. Еще до войны я потерял его след и...»
«Но он когда-нибудь упоминал при вас имя Нурии Монфорт?»
«Нет, никогда. Тем более не говорил, что собирается жениться или что у него есть невеста. Послушайте, я не совсем уверен, что могу и должен рассказывать вам все это. Ведь речь идет о личных вещах, которые Хулиан и Микель доверили мне, полагая, что все это останется между нами».
«И вы способны отказать сыну в единственной для него возможности обрести память об ушедшем отце?» — спросил Фермин.
Отец Фернандо разрывался между сомнениями и, как мне показалось, желанием вспомнить, возродить навсегда утраченные дни своей юности.
«Я предполагаю, ведь прошло уже столько лет, что вряд ли это теперь имеет какое-нибудь значение. Я все еще очень хорошо помню тот день, когда Хулиан рассказал нам, как познакомился с семьей Алдая, и как это окончательно и бесповоротно изменило его жизнь, а он даже сам не заметил этого».
Однажды, октябрьским вечером 1914 года, огромный автомобиль, который многие принимали за фамильный склеп на колесах, остановился перед шляпной мастерской «Фортуня» на улице Сан-Антонио. Из машины гордо выплыла величественная и надменная фигура дона Рикардо Алдая, уже тогда одного из самых богатых людей не только Барселоны, но и всей Испании. Его империя, состоявшая из огромного числа предприятий текстильной промышленности, распространилась по городам и весям вдоль всех рек Каталонии. Десница дона Рикардо сжимала бразды правления, финансовых учреждений и земельной собственности половины провинций, а шуйца, пребывавшая в постоянном движении, ведь сеньор Алдая не признавал праздности, тянула за нужные ему нити и ниточки в парламенте, мэрии, различных министерствах, епархии и таможенных службах в порту Барселоны. В тот вечер дон Рикардо, лицо которого украшали роскошные усы и королевские бакенбарды, его непокрытая голова, внушавшая страх всем и каждому, нуждались в шляпе. Он вошел в мастерскую дона Антони Фортуни, бегло осмотрел представленный на витрине товар и, взглянув из-под лобья на шляпника и его помощника, юного Хулиана, изрек следующее: «Мне сказали, что у вас, несмотря на довольно жалкий вид этого заведения, делают лучшие шляпы в Барселоне. Осень предстоит ненастная, и мне понадобится 6 цилиндров, дюжина котелков, несколько охотничьих шапок и что-нибудь, в чем я смогу появиться в Кортесах в Мадриде. Вы записываете или надеетесь, что я буду повторять дважды?» Таково было начало трудоемкого, но весьма прибыльного дела, ради которого отец и сын объединили свои усилия, чтобы выполнить в срок заказ дона Рикардо Алдая. Хулиан, регулярно читавший газеты, был прекрасно осведомлен о том, кто такой Алдая и каково его финансовое положение, поэтому он сказал себе, что не должен подвести отца в самый важный и, возможно, переломный момент для его шляпного бизнеса. С того самого момента, как этот могущественный человек вошел в его мастерскую, Фортунь не ходил, а парил над землей от счастья. Алдая пообещал, что если останется доволен заказом, обязательно порекомендует заведение Фортуня всем своим друзьям. Это означало, что шляпная мастерская Антони Фортуня из дела достойного, но скромного, разом превратится в ателье высшей категории, чьи шляпы будут покрывать головы, головищи и головенки депутатов, алькальдов, кардиналов и министров. Неделя работы пролетела как в сказке. Хулиан на время забросил школу и проводил в мастерской, расположенной за магазином, по 18-20 часов в день. Сам Фортунь, полный энтузиазма, в порывах радости постоянно обнимал его и даже, сам того не замечая, награждал отеческими поцелуями. Шляпник, ослепленный неожиданно обрушившейся на него удачей, дошел до такой крайности, что подарил своей супруге Софи платье и новые туфли, впервые за последние 14 лет. Дона Антони Фортуня было просто не узнать. Однажды в воскресенье он даже забыл пойти к мессе, а тем же вечером, распираемый профессиональной гордостью, обнял Хулиана и сказал ему со слезами на глазах:
«Дедушка гордился бы нами».
Одним из самых технически и даже политически сложных моментов в ныне уже почти забытом искусстве изготовления шляп был процесс снятия мерок. Дон Рикардо Алдая обладал довольно специфической формой головы, которая, по словам Хулиана, своими очертаниями напоминала удлиненную и заостренную на концах дыню, а рельефом — бугристую неровную поверхность центрального плоскогорья. Как только шляпник увидел голову этого великого человека, он тут же понял, что их с сыном ожидают немалые трудности, и был вынужден согласиться с замечаниями Хулиана насчет явного сходства черепа Дона Рикардо с горным массивом Монсеррат.
«Отец, я, конечно, со всем уважением, но вы знаете, что снимать мерки с клиента у меня получается лучше, чем у вас, так как вы обычно начинаете нервничать, и у вас дрожит рука. Позвольте же и на этот раз сделать все мне».
Шляпник с облегчением согласился, и на следующий день, когда огромный Mercedes-Benz вновь остановился у дверей мастерской Фортуня, Хулиан сам принял сеньора Алдая и проводил его в примерочную. Дон Рикардо, поняв, что снимать с него мерки будет 14-летний мальчик, страшно разгневался.
«Да где это видано? Чтобы мальчишка? Вы что, издеваетесь надо мной? Для того ли я дожил до седых волос?»
Хулиан, прекрасно отдававший себе отчет в том, какой вес в обществе имеет данный персонаж, но не испытывавший перед ним абсолютно никакого страха, тут же ответил: «Сеньор Алдая, волос-то что седых, что черных у вас как раз маловато. Макушка ваша напоминает скорее площадь Лас-Аренас. Поэтому, если мы с вами быстро не прикроем ее одной из наших шляп, вашу голову начнут путать с новыми районами Барселоны, которые еще не успели озеленить».
Услышав эти слова, шляпник почувствовал, что прямо сейчас, не сходя с места, умрет от разрыва сердца. Алдая же устремил невозмутимый взгляд на Хулиана, а затем, ко всеобщему удивлению, громко расхохотался, впервые за много лет.
«Этот ваш парнишка далеко пойдет, Фортунато», — изрек Дон Рикардо, который никак не мог, да и не особенно старался, запомнить фамилию шляпника.
Вот так и выяснилось, что Дон Рикардо Алдая, по эту самую свою макушку, так нуждавшуюся в шляпе, был сыт всеми теми, кто его боялся, заискивал перед ним и обладал талантом расстилаться под его ногами. Сеньор Алдая презирал тех, кто был готов лизать ему зад, этих подхалимов и трусов, любого, кто демонстрировал хоть малейшую слабость, физическую, умственную, либо моральную. Встретив простого паренька, еще совсем юного, но уже обладавшего чутьем, и с завидным остроумием насмехавшимся над самим Алдая, Дон Рикардо понял, что нашел идеальную шляпную мастерскую и удвоил заказ. Всю неделю он с большой охотой приезжал к Фортуню, чтобы Хулиан снимал с него мерки и примерял новые шляпы. Антони Фортунь был в восторге, видя, как предводитель каталонского высшего общества хохочет над шутками и историями его сына, которого шляпник так и не узнал, с которым он никогда не разговаривал и который за все эти годы ни разу не проявил ни малейшего намека на чувство юмора. В конце той недели Алдай отвел шляпника в угол, чтобы поговорить с глазу на глаз.
«Вот что я скажу вам, Фортунато. Этот ваш сын — настоящий талант. И что я вижу? Он прозябает здесь, умирая от скуки и гоняя мышей в пыльной ловчонке. Это весьма доходное дело, Дон Рикардо, и мальчишка уже проявляет некоторые способности, хотя ему и не хватает усердия. Вы несете вздор. В какую школу он ходит?» «Ну, в городскую школу имени...» «Все эти школы — фабрики подёнщиков. Если в юности оставить талант, гений без поддержки, он принимает извращенную форму и пожирает изнутри своего владельца. Необходимо направить его в нужное русло. Вы понимаете, о чем я толкую, Фортунато?»
«Вы ошибаетесь насчет моего сына, сеньор. Гений там и не ночевал. Ему даже география дается с трудом. Учителя жалуются, что на уроках он постоянно витает в облаках, и его отношение к учебе оставляет желать лучшего. Весь в мать, но в моей мастерской он, по крайней мере, получит достойную профессию и...» «Бросьте нудить, Фортунато. Я сегодня же пойду в дирекцию школы Святого Габриэля и договорюсь, чтобы вашего сына приняли в тот же класс, где учится мой старший сын Хорхе. Меньшего он не заслуживает».
Шляпник вытаращил глаза, лишившись дара речи. Школа Святого Габриэля была питомником, в котором взращивались сливки высшего общества Каталонии.
«Но, Дон Рикардо, мне это не по карману. Никто и не говорит, что вы будете платить. Обучение мальчика я беру на себя. Вы же, как его отец, должны лишь дать свое согласие».
«Я согласен, еще бы. Но, значит, нечего больше обсуждать? Конечно, если сам Хулиан примет это предложение. Он сделает все, что вы прикажете, даже не сомневайтесь».
В этот момент из мастерской выглянул Хулиан с выкройкой в руках.
«Я готов, Дон Рикардо, когда вам будет угодно».
«Скажи-ка мне, Хулиан, чем ты собираешься заняться сегодня вечером?»
— спросил Алдая. Хулиан взглянул сначала на отца, затем на промышленника.
«Ну, помочь отцу здесь, в магазине».
«А кроме этого?»
«Собирался пойти в библиотеку».
«Тебе ведь нравятся книги, не так ли?»
«Да, сеньор, очень».
«Ты читал Конрада «Сердце тьмы»?»
Джозеф Конрад — английский писатель польского происхождения. Настоящее имя — Теодор Юзеф Конрад Коженевский.
«Конечно, три раза».
Шляпник нахмурился, чувствуя себя явно лишним и совершенно не понимая, о чем речь.
«А кто такой этот Конрад, позвольте узнать?» — спросил он.
Алдая оборвал его на полуслове жестом, каким призывал к порядку расшумевшееся собрание акционеров.
«У меня дома огромная библиотека, 14 000 томов, Хулиан. Я в молодости много читал, но сейчас мне едва хватает на это времени. У меня есть даже 3 экземпляра романов Конрада с дарственной надписью автора. Моего сына Хорхе в библиотеку волоком не затащишь. Единственный, кто умеет мыслить и читать в доме, — это моя дочь Пенелопа. Так что почти все книги стоят без дела. Хотел бы ты их увидеть?»
Хулиан молча кивнул. Шляпник, присутствовавший при этой сцене, почувствовал какое-то беспокойство, причину которого так и не смог себе объяснить. Все эти имена и названия были ему незнакомы, ведь романы, как известно, пишутся исключительно для женщин и для бездельников. «Сердце тьмы» звучало для Фортуня как название одного из смертных грехов.
«Фортунато, ваш сын поедет со мной. Я хочу познакомить его с Хорхе. Не беспокойтесь, потом я вам его непременно верну. Скажи-ка, дружок, ты когда-нибудь ездил на Мерседесе?»
Хулиан сообразил, что именно так называется то огромное и внушительное сооружение, которое промышленник использовал для перемещения с места на место. Он отрицательно покачал головой.
«Ну, значит, сейчас самое время. Это все равно, что отправиться на небеса, только нет необходимости умирать».
Антони Фортунь наблюдал, как Хулиан и сеньор Алдая уезжают на роскошном гигантском авто, но, заглянув себе в душу, почувствовал там только грусть. Тем же вечером, ужиная с Софи, она по этому случаю надела свое новое платье и туфли, а синяки и шрамы были уже почти не видны. Шляпник вновь и вновь спрашивал себя, в чем же он ошибся на этот раз. Именно теперь, когда, казалось, Господь вернул ему сына, Алдайя забрал его себе.
«Немедленно сними это платье, женщина! Ты похожа на потаскуху. И чтобы я больше никогда не видел вина на столе. Достаточно простой воды. Алчность — великий грех. Когда-нибудь она погубит род людской».
Никогда в своей жизни Хулиан не был по другую сторону проспекта Диагональ. Стройные ряды деревьев, родовые имения и дворцы выстроились по обеим сторонам дороги, словно образуя границу, которую ему всегда было запрещено пересекать. Вдали, за проспектом, виднелись холмы, деревеньки, крохотные городки, полные чудес, богатства и загадочных историй. По дороге Алдайя рассказывал Хулиану о школе святого Габриэля, о новых друзьях, которых он никогда не видел, о новом будущем, которое ждало его. А Хулиан никак не мог поверить, что такое возможно, что все это станет реальностью.
«О чем мечтаешь ты, Хулиан? Я имею в виду в жизни».
«Не знаю. Иногда я думаю, что хотел бы стать писателем, писать романы».
«Как Конрад? Ты, конечно, еще очень молод. А скажи-ка, интересует ли тебя банковское дело?»
«Не знаю, сеньор. Честно говоря, такая мысль мне даже в голову не приходила. Я и 3-х-то песет никогда в руках не держал. Высшие финансовые сферы всегда были для меня загадкой».
Алдайя рассмеялся.
«Тут нет никакой загадки, Хулиан. Весь фокус в том, чтобы складывать не по 3 песеты, а по 3 миллиона песет. Получается, что никакого чуда-то и нет, не боги горшки обжигают».
В тот вечер, пока автомобиль Алдайя поднимался по проспекту Тибидабо, Хулиану казалось, что он пересек врата рая. Вдоль дороги возвышались величественные особняки, казавшиеся ему соборами. Но вот шофер притормозил, и машина медленно въехала в кованые ворота одного из таких дворцов. В тот же миг по обеим сторонам дорожки, встречая их, выстроилась целая армия слуг, готовая исполнить любое желание хозяина. Хулиан увидел перед собой величественный 3-этажный особняк. Он никак не мог поверить, что в таком доме могут жить обычные люди. Все еще под сильным впечатлением от увиденного, Хулиан позволил проводить себя в прихожую, затем прошел через зал со сводчатыми потолками и мраморной лестницей, уходящей куда-то вверх и украшенной с 2 сторон бархатными драпировками. И, наконец, очутился в огромном зале, стены которого, от пола и вверх до бесконечности, были сплошь уставлены книгами.
«Нравится?»
— спросил его Дон Рикардо. Хулиан его едва слышал.
«Дамиан, скажите Хорхе, чтобы немедленно спустился в библиотеку».
Безликие слуги, неслышно скользящие по дому, всегда готовые выполнить малейшие пожелания хозяев с поражающей воображение энергией и покорностью, казались Хулиану армией хорошо натренированных муравьев.
«Тебе понадобится новый гардероб, Хулиан. В этом мире полно невежд, судящих только по одежке. Я распоряжусь, чтобы Хасинта занялась этим, а ты не волнуйся ни о чем. И лучше не рассказывай об этом твоему отцу, не стоит лишний раз его беспокоить. А вот и Хорхе. Сын, хочу тебе представить одного потрясающего мальчика, который будет учиться с тобой в одном классе. Познакомься, это Хулиан Форту...»
«Хулиан Каракс», — уточнил тот.
«Да, Хулиан Каракс», — удовлетворенно повторил Дон Рикардо. «Мне нравится, как это звучит. А вот мой сын Хорхе».
Хулиан протянул руку, и Хорхе вяло, без особого желания, пожал ее. Его лицо покрывало благородная бледность, свидетельствующая о том, что мальчик был воспитан в этом кукольном мире. Хорхе Алдайя был одет в такие костюмы-ботинки, который носили только герои столь обожаемых Хулианом романов. Его высокомерный взгляд выражал смесь презрения и приторной любезности. Хулиан улыбнулся ему открытой улыбкой, угадывая за напускной помпезностью и блеском одежд неуверенность, страх и пустоту. «А правда, что ты не прочитал ни одной из этих книг?»
«Книги? Это такая скука!»
«Книги, они как зеркала. В них лишь отражается то, что у тебя в душе», — возразил ему Хулиан. Дон Рикардо Алдая снова рассмеялся.
«Ну ладно, я вас оставлю, чтобы вы получше познакомились. Скоро ты поймешь, Хулиан, что Хорхе, несмотря на свою физиономию избалованного и заносчивого ребенка, не такой ж дурак, каким кажется. Должно же в нем быть хоть что-то от его отца, верно?»
Слова дона Рикардо, словно острые кинжалы, вонзались в душу сына, но тот, сохраняя хладнокровие, продолжал все так же любезно улыбаться. Хулиану, который уже раскаивался в своей последней реплике, стало жаль этого мальчика.
«Ты, наверное, сын шляпника», — сказал Хорхе без тени ехидства. «Мой отец в последнее время только о тебе и говорит».
«Вот так новость. Надеюсь, ты не воспринимаешь это слишком серьезно. Несмотря на физиономию сующего нос не в свое дело всезнайки, я не такой уж идиот, каким кажусь».
Хорхе улыбнулся ему. Хулиан подумал, что такой благодарной улыбкой улыбаются только очень одинокие люди, у которых никогда не было друзей.
«Пойдем, я покажу тебе дом».
Они вышли из библиотеки и направились к дверям парадного входа, ведущего в сад. Проходя через зал мимо мраморной лестницы, Хулиан взглянул наверх и заметил стройный силуэт, поднимающийся по лестнице, едва касаясь перил. Он вдруг ощутил, что буквально растворяется в этом видении. Девочке было лет 12-13, ее сопровождала низенькая развощёкая женщина средних лет, должно быть, нянька. Девочка была одета в голубое атласное платье, ее волосы были цвета миндаля, а белая кожа плеч и стройной шеи на свету казалась прозрачной. Она остановилась на верхней ступеньке и на мгновение обернулась. В ту же секунду их взгляды встретились, и она одарила Хулиана смутной полуулыбкой. Нянька обняла ее за плечи, увлекая за собой, и они обе исчезли в глубине коридора. Хулиан опустил глаза и снова обнаружил присутствие Хорхе.
«Это Пенелопа, моя сестра. Ты еще с ней познакомишься. Она у нас немного тронутая. Целыми днями читает. Ладно, пойдем, я покажу тебе часовню в подвале. Кухарки говорят, что она заколдованная».
Хулиан послушно последовал за Хорхе, но земля уходила у него из-под ног. Впервые с момента, когда он сел в Мерседес-Бенц вместе с доном Рикардо Алдая, Хулиан понял, ради чего все это с ним происходит. Он столько раз мечтал о ней, об этой мраморной лестнице, о голубом платье и взгляде пепельных глаз, еще не зная ни кто это, ни почему она ему улыбается. Мальчики вышли в сад. Хулиан позволил Хорхе Алдая увести его к конюшням и теннисным кортам, видневшимся за деревьями. Только тогда он вновь обернулся и увидел ее в окне второго этажа. Силуэт был едва различим, но Хулиан знал, что она ему улыбается. А еще он почувствовал, что каким-то неведомым образом она его тоже узнала. Образ Пенелопы Алдая, поднимавшейся по лестнице, преследовал Хулиана в течение нескольких первых недель его учебы в школе Святого Габриэля. Этот новый мир имел и свою оборотную сторону, которая не всегда нравилась Хулиану. Ученики вели себя с надменностью и высокомерием принцев крови, а учителя оказались их послушными образованными слугами. Первый, с кем подружился Хулиан в школе Святого Габриэля, не считая, разумеется, Хорхе Алдая, был мальчик по имени Фернандо Рамос, сын одного из школьных поваров. В то время Фернандо даже не мог себе представить, что когда-нибудь наденет сутану и станет преподавать в тех же классах, где учился сам. Фернандо Рамос, которого богатые ученики прозвали поваренком, и с которым они обращались как со слугой, обладал живым умом, но с трудом сходился с другими ребятами в школе. Его единственным товарищем был весьма эксцентричный паренек, которого звали Микель Молинер, со временем ставший лучшим школьным другом Хулиана. Микель Молинер страдал переизбытком ума и недостатком терпения. На уроках он, казалось, получал удовольствие, приводя в бешенство своих учителей тем, что оспаривал любые их высказывания и утверждения. Он умело вовлекал их в диалектические споры, проявляя при этом столько же изобретательности и остроумия, сколько ядовитой озлобленности и цинизма. Другие ученики боялись острого языка Микеля Молинера, считая его существом иного рода, и в определенном смысле были недалеки от истины. Однако, несмотря на свой весьма богемный внешний вид и совсем не аристократические манеры, которые Микель намеренно подчеркивал, этот мальчик был сыном богатейшего промышленника, сколотившего свое невероятных размеров состояние на производстве оружия.
«Ты Каракс, да? Говорят, твой отец делает шляпы», — сказал Микель Хулиану, когда Фернандо Рамос представил их друг другу. «Для друзей просто Хулиан. А твой, говорят, делает пушки?» «Он их только продает. Делать он не умеет ничего, кроме денег. Мои друзья, в которых я числю только Ницше, а в этой школе моего товарища Фернандо. Зовут меня просто Микель».
Микель Молинер, казалось, был насквозь пронизан печалью. Он страдал навязчивой идеей, одержимостью смертью, и проявлял нездоровый интерес ко всему, что с ней связано. Этой мрачной теме он отдавал почти все свое время и талант. Его мать погибла 3 года назад в собственном доме в результате странного несчастного случая, который какой-то бестолковый врач осмелился квалифицировать как самоубийство. Именно Микель обнаружил тело матери в прозрачной воде на дне колодца в саду летнего особняка семьи Молинер в Аркентоне. Когда труп с помощью веревок вытащили на поверхность, оказалось, что карманы платья погибшей набиты камнями. Также нашли письмо, написанное на немецком, которое было родным языком матери Микеля. Но сеньор Молинер, так и не потрудившись выучить язык супруги, сжег письмо в тот же вечер, не позволив никому прочесть его. Микель Молинер во всем видел лицо смерти. В сухой листве, в птенцах, выпавших из гнезда, в стариках, даже в дожде, потоки которого уносят с собой все без остатка. У него был необычайный талант к рисованию. Часто Микель часами просиживал за мольбертом, делая углем наброски, на которых всегда можно было различить одну и ту же картину. Силуэт какой-то дамы, терявшейся в туманной дымке пустынных пляжей. Хулиан считал, что это была мать Микеля.
«А кем ты хочешь стать, когда станешь взрослым, Микель?» «Я никогда не стану взрослым», — загадочно отвечал он.
Но самым главным увлечением Микеля, не считая его страсти к рисованию и пререканиям с любым живым существом, были труды загадочного австрийского доктора, вскоре ставшего крайне популярным и знаменитым, Зигмунда Фрейда. У Микеля, который благодаря своей покойной матери совершенно свободно читал по-немецки, было множество книг и работ венского доктора. Его любимой темой было толкование сновидений. Микель постоянно спрашивал всех вокруг, что им снилось накануне ночью, чтобы затем с научной точностью поставить диагноз потенциальным пациентам. Молинер всегда утверждал, что умрет молодым, но что это не имеет значения. Хулиан был уверен, что из-за постоянных размышлений о смерти Микель стал видеть в ней больше смысла, чем в жизни.
«В тот день, когда я умру, все мое будет принадлежать тебе, Хулиан», — говорил обычно Микель. «Все, кроме снов».
Помимо Фернандо Рамоса, Молинера и Хорхе Алдая, Хулиан вскоре познакомился еще с одним учеником — робким и нелюдимым мальчиком по имени Хавьер, единственным сыном школьного сторожа. Семья Хавьера жила в скромном домике у входа в сад. Хавьер, которого, как и Фернандо, ученики из богатых семей держали как бы на посылках, обычно бродил в одиночестве по саду и внутренним дворикам школы, даже не пытаясь ни с кем завести дружбу. За время этих прогулок он досконально изучил все закоулки учебных зданий, туннели подвалов, лестницы, ведущие в башни, а также тайники и подземные лабиринты, о которых никто уже и не помнил. Это был его тайный мир, его убежище. Хавьер всегда носил в кармане перочинный нож, похищенный им из отцовского ящика с инструментами. Мальчику нравилось вырезать им из дерева разные фигурки, которые он потом тщательно прятал на школьной голубятне. Отец Хавьера, сторож Рамон, был ветераном войны на Кубе. Во время высадки десанта в заливе Качинос он был ранен выстрелом из дробовика самого Теодора Рузвельта и в результате ранения лишился руки и, как утверждали злые языки, правого яичка. Твердо убежденный в том, что праздность — мать всех пороков, Рамон Однояйцовый, так прозвали его ученики, заставлял сына собирать сухую листву в сосновой роще и во дворе у фонтанов и складывать ее в мешок. Рамон был неплохим человеком, хотя немного неотесным и грубоватым, но, видно, судьба ему была вечно оказываться в дурной компании. И худшей из них была его супруга. Однояйцовый женился на недалекой женщине, которая мнила себя по меньшей мере принцессой, хотя даже внешне была похожа на прачку. Она обожала показываться в присутствии сына и его одноклассников в одном белье, вызывая откровенное веселье мальчишек, которые потом пересмеивались по этому поводу всю неделю. При крещении ее нарекли Марией Крапонцией, но она требовала, чтобы ее называли Ивон, так как это имя казалось ей более изысканным. У Ивон была привычка расспрашивать сына о возможностях продвижения по социальной лестнице, которые могли бы предоставить ему его друзья, принадлежавшие, по мнению Ивон, к самым сливкам высшего общества Барселоны. Она требовала от Хавьера подробного отчета о финансовом положении семьи каждого из одноклассников, мысленно представляя себе, как ее, разодетую в шелка и золото, приглашают на чашку чая со слоеными пирожными самые богатые и известные фамилии Каталонии. Хавьер старался как можно меньше времени проводить дома и был рад любой работе, которую заставлял его выполнять отец, сколь бы трудной она ни была. Он использовал любой предлог, чтобы побыть одному в своем тайном мирке, вырезая фигурки из дерева. Когда другие ученики встречали Хавьера в саду, они обычно смеялись над ним или бросали в него камни. Однажды Хулиан, увидев, как камень попал в лицо Хавьеру, в кровь разбив ему лоб, испытал острую жалость к несчастному забитому мальчику и решил встать на его защиту и предложить тому свою дружбу. Вначале Хавьеру показалось, что Хулиан подошел к нему, чтобы еще раз его ударить, пока остальные ученики надрывали животы от хохота. «Меня зовут Хулиан», — спокойно сказал тот, протягивая руку. «Мы с моими друзьями собираемся сыграть несколько партий в шахматы в Сосновой роще. Не хочешь к нам присоединиться?»
«Я не умею играть в шахматы».
«Я 2 недели назад тоже не умел, но Микель — отличный учитель». Хавьер смотрел на него с недоверием, ожидая очередной шутки или издевки.
«Не знаю, захотят ли твои друзья, чтобы я пошел с вами».
«Да они сами же это и предложили. Ну, что скажешь?» С того дня Хавьер часто встречался с друзьями, выполнив очередное назначенное отцом задание. Он обычно все время молчал, слушая остальных и наблюдая за ними. Хорхе Алдая его побаивался. Фернандо, на собственной шкуре испытавший презрение других из-за своего слишком скромного происхождения, старался быть любезнее с этим странным мальчиком. Микель Молинер, обучавший Хавьера шахматным премудростям и наблюдавший за ним с позиции обожаемого им Фрейда, доверял ему гораздо меньше, чем все остальные. «Этот парень сумасшедший. Он охотится на кошек и голубей, а потом часами медленно убивает их перочинным ножом и хоронит в сосновой роще. Кто бы мог подумать?»
«И кто тебе об этом сказал?»
«Да сам Хавьер, пока я объяснял ему, как нужно ходить конем. А еще он мне поведал, что иногда по ночам мать укладывает его к себе в постель и тискает».
«Наверняка хотел тебя разыграть».
«Сомневаюсь. У этого парнишки не все в порядке с головой, Хулиан. И, вероятнее всего, не он в этом виноват».
Хулиан старался не обращать внимания на предупреждение Микеля, но уже чувствовал, что эта дружба с сыном сторожа дается ему с трудом. Ивон не считала Хулиана и Фернандо Рамоса подходящей компанией для своего сына. Из всех богатеньких сынков, учившихся в школе святого Габриэля, только у этих двоих не было ни гроша за душой. Говорили, что отец Хулиана всего лишь простой лавочник, а мать — бедная учительница музыки.
«У этих людишек нет ни денег, ни стиля, ни положения, мой дорогой», — наставляла Хавьера мать. «Вот Алдая — совсем другое дело. Он из хорошей семьи».
«Конечно, мама», — отвечал Хавьер. «Как вам будет угодно». Со временем он, казалось, стал больше доверять новым друзьям. Он же не молчал, как раньше, и даже вырезал набор шахматных фигурок для Микеля в благодарность за его уроки. В один прекрасный день, когда никто этого не ожидал и даже не думал, что подобное возможно, друзья обнаружили, что Хавьер умеет улыбаться. У него была красивая белозубая улыбка, улыбка ребенка.
«Ну, теперь-то ты видишь, он нормальный парень», — заметил Хулиан Микелю.
Но Микель Малинер, несмотря на все доводы, оставался при своем мнении и продолжал внимательно наблюдать за странным мальчиком с настороженностью и некоторой ревностью, почти как ученый за подопытным больным.
«Хавьер одержим тобой, Хулиан», — сказал он ему однажды. «Он делает все, лишь бы завоевать твое одобрение».
«Что за глупости? Для одобрения у него уже есть отец и мать. Я же всего лишь друг».
«Ты просто этого не видишь и не понимаешь, Хулиан. Его отец — бедняга, который задницу-то свою затрудняется отыскать, когда ему надо сходить по-большому. А Донья Ивон — настоящая гарпия с мозгом блохи, которая целыми днями старается попасться кому-нибудь на глаза в неглиже, убежденная, что она — Донья Мария Герреро, или еще кто похуже, кого не хочу упоминать».
Знаменитая театральная актриса конца 19-го, начала 20 века.
«Парень, естественно, ищет замену таким родителям. И тут появляешься ты, словно ангел-спаситель, спустившийся с неба, и протягиваешь ему руку помощи. Святой Хулиан, покровитель обездоленных».
«Этот доктор Фрейд совсем запудрил тебе мозги, Микель. Нам всем нужны друзья. Даже такому человеку, как ты».
«У этого мальчика нет и никогда не будет друзей. У него душа паука, и он себя еще проявит, помяни мое слово. Интересно бы узнать, что ему снится».
Микель Мулинер даже не подозревал, что сны Франсиско Хавьера были похожи на сны Хулиана даже больше, чем он сам мог это предположить. Как-то раз, за несколько месяцев до того, как Хулиан поступил в школу, сын сторожа, как обычно, собирал сухие листья во дворе у фонтанов. В этот самый момент к воротам подъехал монументальный автомобиль дона Рикардо Алдая. В тот вечер промышленник прибыл не один. Его сопровождало видение, ангел света, закутанный в шелка, который, казалось, парил над землей. Этим ангелом оказалась его дочь, Пенелопа Алдая, которая вышла из Мерседеса и направилась к фонтану, помахивая зонтиком. На секунду она остановилась, чтобы похлопать ладонью по поверхности воды. Как обычно, Пенелопу сопровождала ее няня Хасинта, заботливо следя за каждым движением девушки. Но ее могла бы сопровождать даже целая армия слуг. Хавьеру это было неважно. Он никого кругом не видел, кроме Пенелопы. Он боялся, что стоит моргнуть или пошевелиться, прекрасное видение тут же рассеется, как дым. Так он и стоял, словно парализованный, боясь дышать, украдкой следя за девочкой. Спустя мгновение, почувствовав на себе его взгляд, Пенелопа обернулась и посмотрела в его сторону. Ослепительная красота ее лица отозвалась в душе Хавьера невыносимой болью. Ему даже показалось, что на ее губах мелькнула обращенная к нему смутная улыбка. Смутившись, мальчик со всех ног бросился бежать вверх по лестнице водонапорной башни, чтобы поскорее спрятаться в своем привычном убежище на школьной голубятне. Его руки все еще дрожали, когда он взял свои инструменты и принялся вырезать новую фигурку, пытаясь в дереве воссоздать прекрасные черты лица, которое только что предстало перед его глазами. Тем же вечером, когда Хавьер вернулся домой гораздо позже обычного, его мать поджидала его, полураздетая и в страшном гневе. Мальчик опустил глаза, боясь, что Ивон увидит в его взгляде ту прекрасную незнакомку у фонтана и сможет прочитать его мысли.
«Где ты, черт тебя побери, пропадал, сопляк?»
«Простите, мама, я заблудился».
«Ты заблудился в тот самый день, когда появился на этот свет!»
Спустя многие годы, каждый раз, когда он засовывал свой револьвер в рот очередному заключенному и нажимал на курок, старший инспектор полиции Франсиско Хавьер Фумеро вспоминал тот день, когда неподалеку от какой-то закусочной в Лас-Планос голова его матери на его глазах разлетелась на куски, как спелый арбуз, а он ничего не почувствовал, кроме странной скуки, которую испытывал при виде мертвых. Жандармы, которых вызвал управляющий, встревоженный громким звуком выстрела, обнаружили мальчика, сидящего на камнях с еще дымящимся ружьем на коленях. Он бесстрастно созерцал обезглавленное тело Марии Крапонции, которую уже облепили мухи. Заметив приближающихся к нему гвардейцев, Хавьер лишь пожал плечами. Его лицо, словно оспинами, было покрыто каплями крови. Пойдя на звук рыданий, жандармы нашли и Рамона Однояйцового под деревом, в траве, в 30 метрах от места происшествия. Он дрожал, как ребенок, никого не узнавал и бормотал нечто нечленораздельное. Лейтенант гражданской гвардии после долгих и мучительных размышлений постановил, что случившееся было трагическим несчастным случаем. Именно так он и написал в отчете, решив оставить очевидную правду на своей совести. Когда гвардейцы спросили у мальчика, могут ли они что-нибудь для него сделать, Франсиско Хавьер Фумеро поинтересовался, нельзя ли ему оставить на память это старое ружье, ведь он так хочет стать военным, когда вырастет.
«Вам нехорошо, сеньор Ромеро де Торрес?»
При упоминании отцом Фернандо имени зловещего инспектора Фумеро у меня внутри все похолодело, но на Фермина это произвело гораздо более сильное впечатление. Он выглядел так, будто его поразило молнией, лицо приобрело желтовато-землистый оттенок, а руки дрожали.
«Давление, должно быть, резко упало», — произнес Фермин срывающимся голосом, придуманное на ходу объяснение. «Этот ваш каталонский климат для нас, южан, порой бывает смерти подобен». «Могу я предложить вам стакан воды?» — участливо спросил священник. «Если только это не затруднит вашу светлость. И, может быть, пару шоколадных конфет, если есть. Просто чтобы поднять уровень глюкозы в крови. Ну, вы понимаете».
Святой отец протянул ему стакан, который Фермин с жадностью опорожнил одним глотком.
«Из конфет у меня есть только ментоловые леденцы с эвкалиптом. Не желаете?»
«Господь воздаст вам за вашу доброту, отче!»
Фермин проглотил горсть леденцов и спустя несколько мгновений, казалось, пришел в себя, вновь обретя свою обычную бледность.
«А этого мальчика, сына того самого сторожа, героически потерявшего столь важную деталь мужского достоинства, защищая колонии, его точно звали Франсиско Хавьер Фумеро? Вы в том уверены?»
«Да, абсолютно. А вы разве знаете его?»
«Нет», — в один голос ответили мы. Падре Фернандо нахмурился.
«Весьма удивительно.
потому что Франциско Хавьер сейчас очень известный, хотя и печально известный персонаж.
Мы не совсем уверены, что понимаем, о чем вы.
Вы меня прекрасно понимаете. Франциско Хавьер Фумеро — старший инспектор криминального отдела полиции Барселоны. Его слава распространилась далеко за пределы полицейского управления, проникнув даже за стены нашего заведения. А вот вы, услышав это имя, встали на несколько сантиметров ниже ростом.
Вот теперь, когда ваша милость снова упомянули это имя, оно прозвучало уже знакомо.
Отец Фернандо искоса взглянул на нас.
«А ведь этот мальчик не сын Хулиана Каракса. Или я ошибаюсь?»
«Духовный сын, ваше преосвященство, что с моральной точки зрения гораздо важнее».
«В каких еще нечистых делах вы замешаны? Кто прислал вас сюда?»
В этот момент я отчетливо понял, что нас вот-вот с позором выставят из кабинета священника, и, сделав Фермину знак замолчать, предпочел выложить карты на стол и рассказать отцу Фернандо всю правду.
«Вы совершенно правы, святой отец. Хулиан Каракс не мой отец. Но нас сюда никто не присылал. Несколько лет назад я случайно наткнулся на один роман Каракса, книгу, считавшуюся бесследно пропавшей. С тех самых пор я пытаюсь как можно больше узнать о судьбе Хулиана, в частности, выяснить странные обстоятельства его гибели. А сеньор Ромеро де Торрес любезно согласился мне в том помочь».
«О какой именно книге вы говорите?»
«Тень ветра. Вы ее читали?»
«Я читал все романы Хулиана».
«И они у вас сохранились?»
Священник отрицательно покачал головой.
«А могу я спросить, что с ними случилось?»
«Несколько лет назад кто-то проник в мою комнату и сжег все книги Каракса».
«Вы кого-то подозреваете?»
«Разумеется. Инспектора Фумеро. Разве не по этой причине вы сейчас здесь?»
Мы с Фермином в растерянности переглянулись.
«Инспектор Фумеро? Но зачем ему было сжигать эти книги?»
«Но кто же это сделал, если не он? В тот год, когда мы должны были окончить школу, Франциско Хавьер пытался убить Хулиана из отцовского ружья, и если бы Микель его не остановил...»
«Но почему Фумеро хотел убить его? Ведь Хулиан был его единственным другом».
«Франциско Хавьер был без ума от Пенелопы Алдая. Никто этого не знал. Думаю, даже сама Пенелопа едва ли подозревала о существовании такого поклонника. Фумеро долгие годы хранил этот секрет. Похоже, он из-под тишка следил за Хулианом и, скорее всего, однажды увидел, как они с Пенелопой целовались. Я не знаю подробностей. Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что Франциско Хавьер среди бела дня попытался застрелить Каракса. Микель Молинер, который никогда не доверял Фумеро, увидев у него в руках ружье, бросился на него и успел остановить. След от пули до сих пор еще виден над входом. Каждый раз, когда я прохожу там, я вспоминаю тот день».
«А что стало с Фумеро?»
«Его и его семью вышвырнули из школы. Кажется, Франциско Хавьера на какое-то время поместили в интернат. Мы ничего не знали о его судьбе до того дня, когда спустя 2 года со дня происшествия в школе мать Фумеро погибла при странных обстоятельствах. Якобы несчастный случай на охоте. Но это не был несчастный случай. Микель был прав с самого начала. Франциско Хавьер Фумеро — убийца».
«По этому поводу я многое мог бы вам рассказать», — пробормотал Фермин.
«Во всяком случае, было бы не лишним с вашей стороны для разнообразия рассказать мне правду».
«Мы можем заверить вас, что книги сжег не инспектор Фумеро».
«А кто же в таком случае?»
«Мы уверены, что это был человек с обожженным лицом, называющий себя Лаином Кубером».
«Не тот ли это...» —
я кивнул.
«Он самый, персонаж из романа Каракса. Дьявол.
Отец Фернандо, в изумлении подавшись вперед в своем кресле, выглядел таким же растерянным, как и мы с Фермином.
«Становится все очевиднее, что все нити этой запутанной истории ведут к Пенелопе Алдая, но как раз о ней-то нам меньше всего известно», — заметил Фермин.
«Не уверен, что смогу вам в этом помочь. Я видел ее всего несколько раз, да и то издали, и знаю о ней лишь то, что рассказывал Хулиан. Это, увы, не так много. Единственный человек, часто упоминавший при мне имя Пенелопы, это Хасинта Коронадо».
«Хасинта Коронадо?»
«Няня Пенелопы. Она вырастила Хорхе и Пенелопу и обожала их до безумия, особенно девушку. Иногда она приходила в школу за Хорхе, так как Дон Рикардо требовал, чтобы его дети ни на секунду не оставались без присмотра кого-либо из домашних. Хасинта была сущий ангел. Она знала, что мы с Хулианом принадлежали к семьям с весьма скромным достатком и всегда приносила нам что-нибудь поесть, уверенная, что мы голодаем. Я говорил ей, что мой отец повар и что еды-то мне как раз хватало, но Хасинта настаивала на своем. Я частенько ждал ее, чтобы поболтать. Она была самым добрым существом на свете. Одинокая, не имевшая ни семьи, ни собственных детей, эта женщина посвятила всю свою жизнь воспитанию младших Алдая. Пенелопу же Хасинта обожала всей душой. Она и сейчас только и говорит, что о своей любимице».
«Вы все еще продолжаете видеться с Хасинтой?»
«Я изредка навещаю ее в приюте Святой Лусии, ведь у нее никого не осталось. Господь по каким-то недоступным нашему пониманию причинам не всегда воздает по заслугам в этой жизни. Хасинта, конечно, уже совсем старая, но все такая же одинокая, как и прежде».
Мы с Фермином переглянулись. «А Пенелопа? Разве она не приходила к своей няне?» Взгляд отца Фернандо потемнел, и глаза его стали похожи на бездонные черные колодцы.
«Никто не знает, что случилось с Пенелопой. Эта девушка была всем для Хасинты. Когда Алдая перебрались в Аргентину, она потеряла свою воспитанницу, и жизнь для Хасинты Коронадо закончилась».
«Но почему они не взяли Хасинту с собой? Разве Пенелопа не уехала вместе со всей семьей?» — спросил я. Священник только пожал плечами.
«Этого я не знаю. Никто не видел Пенелопу и ничего не слышал о ней с 1919 года».
«Именно в том году Каракс уехал в Париж», — заметил Фермин.
«Пообещайте мне, что не станете беспокоить эту бедную старую женщину и ворошить ее давно погребенные печальные воспоминания».
«Да за кого вы нас принимаете, ваше святейшество?» — сердито воскликнул Фермин.
Подозревая, что из нас ему больше ничего не вытянуть, отец Фернандо заставил нас поклясться, что мы обязательно сообщим ему все, что нам удастся разузнать о Хулиане. «Фермин, чтобы успокоить святого отца, даже вознамерился было принести клятву на Новом Завете, лежавшем на письменном столе священника».
«Оставьте Евангелие в покое, ради Бога. Мне будет достаточно вашего слова».
«Ничего-то от него не ускользнет, а? Ну и глаз у вас, отче.
Пойдемте, я провожу вас к выходу».
В сопровождении отца Фернандо мы прошли через сад, дойдя до ворот. Их кованые решетки были похожи на острые копья, устремленные вверх. Святой отец остановился на безопасном расстоянии от выхода, осторожно всматриваясь в извилистую улочку, ведущую в другой, реальный мир, словно боялся, что бесследно растворится в воздухе, если сделает еще несколько шагов и переступит порог школы. Наблюдая за священником, я спрашивал себя, когда в последний раз он покидал стены школы святого Габриэля.
«Я был очень огорчен, когда узнал, что Хулиан погиб», — сказал отец Фернандо упавшим голосом. «Несмотря на все, что произошло потом, и на то, что со временем мы отдалились друг от друга,
Мы все были хорошими друзьями. Микель, Алдая, Хулиан и я. И даже Фумеро. Я почему-то всегда верил, что мы будем неразлучны всю жизнь. Но у судьбы должно быть на все свои планы, и она знает то, чего нам знать не дано. У меня больше не было таких друзей, и не думаю, что когда-либо еще будут. Я искренне надеюсь, что вы найдете то, что ищете, Даниэль.